Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы поговорим с вами о романе Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». Роман писался Щедриным 5 лет, с 1875 года по 1880. Надо сказать, что сатирический дар для писателя, который им обладает, это мучение. Сатира рождает в писателе сатирики очень часто унылое настроение. И это унылое, язвительное настроение присуще произведениям Щедрина. Салтыкову Щедрину принадлежит несколько любопытных цитат. Ну, например, самое известное. Щедрин говорил: «Разбудите меня через 100 лет и спросите, что происходит в России. И я вам отвечу: пьют и воруют». Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, наподобие Ивана Карамазова из романа «Братья Карамазовы» Достоевского, не признает всеобщей гармонии, если в жертву ей принесен хотя бы один замученный ребенок. То, что он постоянно видит недостатки российской жизни, окружающей его, не позволяет его душе прийти в мирное устроение. Щедрин в приступе язвительной, унылой горечи отвергает и политическое и административное управление, и паразитизм высших классов, и пошлость либералов, и бытовое лицемерие, и рабство народа, и отсутствие в русском человеке способности постоять за себя, отвергает, кажется, все. Итак, с одной стороны, страдание за свою родину, а с другой стороны, желание ее разрушения, чтобы на ее обломках возникла новая Россия, Русь. Из вот этого противоречия, любви и ненависти не могли выйти многие писатели, и в частности, как мне кажется, до конца от этого противоречия не избавился и Салтыков-Щедрин. Салтыков-Щедрин, так же, как и его современники, интересовался и страстно увлекался революционным преобразованием России. Он читал Белинского, он написал много произведений в духе Некрасова и Тургенева, он посочувствовал французской революции. Однако Щедрин никогда не был либерально-демократическим писателем, который все надежды возлагает на революционное преобразование мира. Щедрин очень прочно стоял в православной вере, и это видно из всех его сочинений, и от соблазна впадения в искушение, в которое впал в свое время Лев Николаевич Толстой, Щедрина уберегла его вера. Салтыков был самым язвительным сатириком из всех русских писателей, но в его гневно-обличительных произведениях отразилась не только либерально-демократическая критика русского общества, но склонность русского человека к покаянию. Покаянию иногда иррациональному. Русский человек ведь не только грешит иррационально, он иррационально и кается. Иногда в своем покаянии, доходя до глубин отчаяния, граничащих чуть ли не с суицидом. Надо сказать, что Щедрин не на внешние перемены в обществе уповает, но на перемены нравственные. Нравственность его всегда основывалась на религиозном чувстве. «Господа Головлёвы» — это семейная хроника, ну, что-то на вроде «Братьев Карамазовых» или «Саги о Форсайтах». Автор прослеживает судьбу трех поколений головлёвцев. Первое поколение — это родители, властная Арина Петровна, которая занимается стяжанием, ее муж, который берет на себя роль шута. Второе поколение — три сына, Степка-балбес, средний сын, и, наконец, Порфирий Головлёв, которому домочадцы дают ласковое прозвище Иудушка. И третье поколение – это дети среднего сына Владимир, Анненька и Любенька, и сын самого Порфирия Володька. Сын прижит от дворовой девушки, от служанки и Евпроксиюшки. Однако Иудушка не признает этого сына Володьку и отправляет его в воспитательный дом. Евпроксиюшка после этого его возненавидела, и Иудушка понял, что никакой любви между ними, даже плотской, больше быть не может. Евпроксиюшка начинает гулять, начинает попивать, и о своем барине отзывается не иначе, как Кикимора, называет его Кикимора. Все домочадцы, начиная с Арины Петровны и заканчивая Порфирием Головлёвым, борются за семью. Они стяжают и приобретают ради семьи. Они копят сокровища земные ради семьи. Однако семьи-то именно у них и нет. Салтыков-Щедрин фиксирует гибель дворянского рода на рубеже 1861 года, то есть года отмены крепостного права. Род Головлевых, показанный Салтыковым-Щедриным, абсолютно вымороченный род. И самый вымороченный из всех головлевцев – это Иудушка, Порфирий Головлев. Иудушка – самый страшный тип, тип ханжи-лицемера. Вот что говорит Дунаев по поводу образа Иудушки. Я цитирую. «Однако все благочестие его – мертвая форма без содержания. Иудушка – обезьяна праведника, пародия на святость поведения. Господа Головлевы – это мир христовых истин, вывернутых наизнанку. Истин оскверненных, обессмысленных. Главный источник такого искажения и осквернения – паскудное ханжество Иудушки, который каждым своим словом, каждым действием и жестом предает Христа, многократно распинает истину, мертвит все окрест себя». Конец цитаты. Всю речь Иудушки составляют перелицованные цитаты из Писания, богослужебных текстов и церковных поучений. Он и шагу не может ступить без имени Божия и крестного знамения, но каждым поминанием предает Христа бесчетно. Он, даже замышляя гадости свои, всегда готов сослаться на волю Божию. Порфирий Головлев не пропускает ни одного богослужения. Он молится, он постится, он приглашает к себе в дом батюшку, он беседует с ним. Однако молитва не просветляет его, не укрепляет для новой жизни. Он выходит с богослужения таким же тусклым лицемером, каким пришел на него. Чем же занимается этот барин? Он мечтает. Салтыков-Щедрин прослеживает три страсти, которые проходят красной нитью через род Головлевых. Это пустомыслие, непригодность ни к какому делу и запой. Вот эти мечты Иудушки – это тоже своеобразный мысленный запой. О чем же мечтает Порфирий Головлев, сидя в своей комнате, брошенной крестьянами и оставшейся без семьи? Он мечтает о том, как он разорит соседа, о том, как он ответит на обиду слуги, который обидел его, может быть, несколько лет назад, о том, как он вернет все то, что неправильно истратила его матушка. Он бросается к столу, хватает листы бумаги и считает на них, сколько бы он мог выиграть, если бы продал чужой лес, или сколько бы мог он выиграть, если бы ему продали чужой лес. Это не столь важно. Порфирий Головлев является косвенной причиной гибели брата Степана, второго своего брата. Он является косвенной причиной смерти своей матери, смерти племянника Владимира, который проиграл в карты определенную сумму денег, и только дядя Порфирий мог ему дать эту сумму. Но, увы, Порфирий Головлев и Иудушка пожалел этих денег, и Владимир застрелился. А также Иудушка является косвенной причиной смерти, гибели двух своих племянниц, дочерей брата своего, Любеньки и Анненьки. Любенька и Анненька, видя, что в семье нет любви, не желая быть наследницами Головлевского имения, не желая ссориться с дядей из-за каждой копейки, поступают на сцену и становятся провинциальными актрисами. Щедрин очень едко показывает судьбу актрис в то время. Судьба актрис приравнивалась чуть ли не к публичным женщинам. Анненька и Любенька запутываются, на столичную сцену их не берут, потому что никакого дара крупного ни у той, ни у другой нет. Они путешествуют по провинции, живут в долг, становятся содержанками. И, наконец, Любенька, как более смелая из сестер, выпивает настой фосфорных спичек и заканчивает жизнь самоубийством. А Анненька, разбитая, постаревшая, пристрастившаяся к водке, возвращается в имение своего дяди Порфирия Головлева Иудушки, и там заканчивает свою жизнь. Иудушка сластолюбив, хотя при этом как бы набожен. Он подходит к Анненьке, к своей племяннице, которая ему понравилась как женщина, протягивает ей записку, и в записке написано: Я сегодня молился Боженьке, и Боженька мне сказал: возьми Аненьку за полную талию и прижми к себе. Аненька, потрясенная таким поведением дяди родного, говорит ему: дядя, фу, какие гадости. Тогда Иудушка говорит: вам, видно, гусаров надо, и уходит, шаркая стоптанными туфлями. Пиковым лицемерием Иудушки становится гибель его незаконно рожденного сына Володьки. Когда Евпраксеюшка рожает этого сына, Володьку, Иудушка ведет себя очень любопытным образом. Когда служанка входит в комнату, чтобы позвать Иудушку посмотреть на то, как Евпраксеюшка не может разродиться его сыном, Иудушка стоит на молитве, на коленях, воздев руки к небесам. Он поворачивает голову и с мягкой христианской, в кавычках, укоризной, покачивает головой и говорит: сколько раз я просил не отвлекать меня, когда я стою на молитве. Служанка снова пытается воззвать к его совести, говоря, что вы бы сходили, все-таки посмотрели, ваш же сын. Тогда Иудушка говорит: знаю, что Евпраксеюшка болеет. Чем болеет, не узнавал. Что ж я пойду, врач я, что ли? Пусть лучше придет батюшка, помолитесь вместе, а потом чайку попьем. И при этом смотрит на служанку так светло, так радостно, как будто говорит: ну-ка попробуй, опровергни меня. И служанке, как пишет Щедрин, на секунду привиделся сатана, который принял вид ангела света и сыпет бесконечными лицемерными речами. Это, конечно, самое яркое проявление лицемерия Иудушки. Трудно сыскать в русской литературе, а может быть и во всей мировой литературе, типа более отвратительного, чем Иудушка Головлев. Даже знаменитый Ханжа, Святоша, праведник в кавычках, Тартюф Мольера ни в какое сравнение с Иудушкой Головлевым не идет. Это удивительный парадокс, и это может быть персонаж, который будет пострашнее, чем Чичиков Гоголя. Но вот если Николаю Васильевичу Гоголю не удалась задача воскрешения пошлой души Чичикова, и второй том «Мертвых душ» так и не был написан, то Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин ставит себе задачу едва ли не более сложную – воскресить душу лицемера, ханжи. С этой задачей Щедрин справился. Когда к финалу романа Иудушка остался абсолютно один, все, кто его окружал, умерли или погибли из-за его ненасытной тяги к стяжанию, в нем вдруг пробудилась совесть. Пробудилась она в конце поста. Бог касается благодатью даже этого сквернейшего сердца. Иудушка в первый раз в жизни расслышал смысл слов, которые говорились во время богослужения. С ним происходит некий внутренний перелом, и вот как об этом пишет Щедрин, я цитирую. Он встал и несколько раз в видимом волнении прошелся взад и вперед по комнате. Наконец подошел к Аненьке и погладил ее по голове. «Бедная ты! Бедная ты моя!» – произнес он тихо. Конец цитаты. После этого Аненька, совершенно не ожидавшая от дяди живых человеческих чувств, бросается к нему на шею и кричит: «Вы добрый, дядя! Скажите, вы добрый!» И тогда Иудушка обводит просветлевшим взглядом комнату, как будто видит ее в первый раз, и говорит: «Где все?» На Пасху, в этот праздник, символ воскрешения человека и человечества, Порфирий Головлев, в котором впервые за всю его жизнь проснулась совесть, мучимый и гонимый этой совестью, уходит из своего дома в соседнюю деревню, на могилу матери, той самой Ирины Петровны, и там умирает. Как мы видим, финал вроде бы грустный, но в то же время ободряющий. Иудушка Головлев уходит от своей прежней жизни, уходит от своего лицемерия. Надо сказать, что после того, как на святой неделе у Порфирия Головлева проснулась совесть, в романе он больше не называется Иудушкой и до самого финала называется Порфирием. Ну а на этом наша передача закончена. Всего хорошего, до новых встреч!